Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 11 и 12, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе «Слова» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке». Читает игумен Иоасаф Сорокин. И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Евангелие от Иоанна. Главы 11 и 12. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 11. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то, сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему: Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Иисус отвечал: не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним». Иисус, придя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15. И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Глава 12. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия: «Народ сей ослепил глаза свои и окаменел сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него. но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. Ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение сочинения святителя Николая Сербского «Азбука Победы». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Наш Спаситель. Рождество Господа Иисуса Христа. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Так описывает евангелист Иоанн вселенское значение Христа, как Слово Божие, то есть разума Божия. По-гречески «логос» означает и «слово», и «разум». У Бога разум и слово — суть понятия равнозначные, совпадающие. Своим разумом Бог создал все, что создал. Но в то же время разум божественный в сотворенный мир вдохнул жизнь и свет. Вся полнота божественного разума в единстве с жизнью и светом впервые проявилась в истории мира телесно и зримо в личности Иисуса Христа. В наивысшей мере, в какой беспредельный Бог мог открыться людям как свет, любовь и истина, Господь обнаружил Себя через Иисуса Христа, Сына Своего Единородного, нашего Спасителя. А вот как передает исторические сведения о рождении Иисуса Христа евангелист Лука. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Также благоговейно повествовали о Рождестве Христа наши современники. Торжественный, даже можно сказать, судьбоносный момент в истории. Таинственно и с неизмеримой любовью небесные силы трудились в горнем мире на протяжении тысячелетий, подготавливая пришествие Христа, воссиявшего для человечества среди множества божков, которым люди поклонялись. Океан людской, объятый горячим желанием, в едином порыве стремительно с низов вознесся ввысь, чтобы вместе с народом израильским образовать на вершине своего развития единое тело, достойное принять Мессию. Наконец-то стал явью сон мудреца. Исполнилось желание ангела, сбылся крик пророка. Две спирали соприкоснулись. Вихрь божественной любви с небес соединился с вихрем людских страданий на земле. А церковь православная так воспела Рождество Христово. Сегодня встретилась земля с небом, когда родился Христос. Сегодня Господь Бог сошел на землю, а человек взошел на небеса. Сегодня человека ради явлен во плоти тот, который невидим по природе своей. За это восславим его и возопием. Слава в вышних Богу, и на земле мир и благоволение. Спаси наш, слава тебе.
Вы слушали чтение сочинений святителя Николая Сербского «Азбука Победы». Далее в программе вы услышите чтение глав из книги «С болью и любовью о современном человеке» блаженной памяти старца Паисия Святогорца. У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Противоядие от шума. Добрые помыслы. Нынешние люди, к сожалению, пользуются шумной техникой даже для незначительных дел. Поэтому, если кто-то на время окажется в шумной обстановке, ему надо возделать в себе добрые помыслы. Заставить людей не включать ту или другую шумную технику ты не можешь. Вместо этого сразу же сам включай в работу добрый помысл. Например, ты слышишь, как работает опрыскиватель, и он напоминает тебе шум летящего вертолета. Подумай так. Могло бы случиться, что какая-то из сестер тяжело заболела, и прилетел бы вертолет, чтобы забрать ее в больницу. Представь, как бы ты была тогда расстроена. А сейчас все мы, слава Богу, здоровы. В этом деле требуется разум и находчивость, искусство включения доброго помысла. Например, ты слышишь, как гудит бетономешалка, работает подъемник, шумит что-то еще. Скажи, слава тебе, Боже, что не бомбят, что не рушатся здания. Наоборот, люди живут в мире и строят жилища. А если Геронда испорчены нервы, что тогда? Испорчены нервы? Это что же такое значит? Может быть, испорчен помысл? Нет ничего лучше доброго помысла. Один мирской человек построил себе дом в тихом месте. Прошло время, и возле его дома с одной стороны построили гараж, с другой провели шоссе, а с третьей открыли бар с дискотекой. До самой полуночи слушай, как гремят барабаны. Несчастный потерял сон, ложился в постель с вкладышами в ушах, даже начал принимать таблетки. Еще немножко, и у него помутился бы рассудок. Приехал он на Святую Гору, разыскал меня и стал рассказывать. Так вот и так, мол, Геронда, нет нам никакого покоя, что мне делать? Я думаю строить другой дом. «Включи в работу добрый помысл», — сказал я ему. «Вот подумай, если бы шла война, и в гараже ремонтировали танки, в расположенный рядом госпиталь санитарные фургоны свозили бы раненых, а тебе бы сказали, сиди на месте, жизнь мы тебе гарантируем, трогать тебя не будем, можешь выходить из своего дома спокойно, но передвигаться только в радиусе этих построек, потому что пули сюда не долетают». Или сказали бы так: «Не высовывайся из своего дома, и никто тебе ничего не сделает». Разве тебе было бы этого мало? Разве ты не посчитал бы такие условия настоящим благословением? Поэтому сейчас скажи себе так: «Слава тебе, Боже, что нет никакой войны, что люди живы-здоровы и занимаются своими делами. В гараже нет никаких танков, люди ремонтируют там свои машины». Слава тебе, Боже, что нет никакого госпиталя, никаких раненых и прочего горя, которое приносит война. По шоссе не тянутся танковые колонны, а мчится поток автомобилей, люди торопятся на работу. Если ты таким образом включишь в работу добрый помысл, то после придет славословие Бога. Бедолашка понял, что самое основное — это правильное отношение к обстоятельствам, и ушел умиротворенным. Потихоньку он стал противопоставлять окружавшим его искушениям добрые помыслы. Потом выбросил свои таблетки и засыпал уже без труда. Видишь, как один добрый помысл приводит человека в порядок. А однажды я ехал куда-то на автобусе. У кондуктора громко работало радио. Нашими попутчиками были несколько верующих молодых людей. Они сказали кондуктору, что в автобусе находится монах, и неоднократно знаками просили его выключить приемник. Попросили раз, попросили два, тому хоть бы хны, наоборот, еще прибавил громкости. «Доставьте вы его», — сказал я ребятам, — «это мне не мешает. Я пою церковные песнопения, а радио мне подпевает, держит и сон». А в помысле я говорил себе так: если бы, Боже, сохрани, где-нибудь на трассе случилась авария, и в наш автобус посадили бы покалеченных людей, одного со сломанной ногой, другого с разбитой головой, то как бы я выдержал такое зрелище? Слава тебе, Боже, что люди живы и здоровы. Вон, гляди, еще и песни распевают. Так я себе и ехал, напевая духовные песнопения. Прекрасное было путешествие. Я приведу вам еще один пример, чтобы вы увидели, как один добрый помысл приводит человека в порядок, что бы с ним ни происходило. Я был в Иерусалиме вместе с одним моим знакомым. Наше пребывание совпало с каким-то местным праздником. Народ справлял праздник и без остановки кричал: «Ал-ла-ла! Ах! Ал-ла-ла! Ах!» Такое творилось, и не приведи Боже. Шум, гам, восклицания праздновали, как полагается, в кимвалях восклицания. Только вот слов было не разобрать. Гомонили всю ночь напролет. Мой знакомый разнервничался, сел на подоконник, всю ночь не сомкнул глаз. А я, включив работу «Добрый помысл», уснул как младенец. Мне вспомнился исход евреев из Египта, и от этого я даже чувствовал некое умиление. Так и вы. Любое искушение отражайте добрыми помыслами. Например, кто-то хлопнул дверью. Скажите себе, а если бы, Боже упаси, с какой-нибудь сестрой что-то случилось, если бы она ударилась и сломала ногу, то разве я смогла бы уснуть? А сейчас хлопнула дверь. Ну что же, видно, у сестры было какое-то дело. Однако, если монахиня начнет осуждать и скажет, вот ведь какая рассеянная, расхлопалась, понимаешь, дверями, безобразие какое, то разве потом она будет в мирном состоянии? Только лишь она примет такие помыслы, как все, тангалашка ее потом взбаламутит. Или, например, какая-то сестра может услышать, как ночью долго звонит чей-то будильник. Звонит, замолкает, звонит, снова замолкает. Если монахиня, которую разбудил чужой будильник, подумает так, видимо, эта сестричка совсем утомилась, даже подняться не в силах. Лучше бы ей вставать и начинать свое келейное правило на полчаса попозже. То ни беспокойства, ни расстройства от нечаянного пробуждения у нее не будет. Однако, подумав о себе самой, о том, что «вот, дескать, будет меня тут всякие чужие будильники», она может сказать: «Да что же это такое? Ведь не дают ни капельки покоя». Поэтому один добрый помысл помогает человеку так, как никакой другой подвиг. Нам надо стяжать внутреннее безмолвие. Задача в том, чтобы человек из всего извлекал пользу для духовной борьбы. Нужно постараться стяжать внутреннее безмолвие. Включая в работу правый помысл, надо извлечь пользу и из шума. Самое основное – правильное отношение к происходящему. Всему надо противопоставлять добрые помыслы. Если среди шума добиться внутреннего безмолвия, то это имеет немалую цену. А если кто-то не смог стяжать внутреннего безмолвия, находясь среди внешней суеты, то он не успокоится, даже находясь во внешне безмолвной обстановке. Когда к человеку приходит внутреннее безмолвие, то у него умолкает все внутри, и ничто его не беспокоит. Если же для того, чтобы достичь внешнего безмолвия, человек хочет попасть в безмолвную обстановку, то, попав в нее, он будет хватать палку и днем разгонять кузнечиков, а ночью шакалов, чтобы те его не беспокоили. То есть он будет прогонять то, что будет собирать для него дьявол. А как вы думали, чем, по-вашему, занимается дьявол? Он старается помешать нам, чем только можно, до тех пор, пока не уложит нас на лопатки. В одном скиту жили два стареньких монаха. Они купили себе ослика с колокольчиком на шее. А один молодой монах, живший неподалеку от них, имел наклонность к безмолвной жизни. Он раздражался от звона колокольчика, говорил, что монахам в скиту запрещено держать ослов, и в доказательство приводил все канонические правила, какие только мог отыскать. Остальные скитские монахи говорили, что колокольчик им не мешает. «Послушай-ка», — сказал я молодому исихасту, — «ведь эти старенькие монахи не докучают нам с тобой разными просьбами, а с помощью ослика обслуживают себя сами. Нам этого мало? А представляешь, если бы у ослика не было колокольчика, и он потерялся? Ведь идти его разыскивать пришлось бы тогда нам, и мы еще жалуемся?» Не имея добрых помыслов, не извлекая из всего духовную пользу, мы не преуспеем, даже живя рядом со святыми. Например, оказался я в воинской части. Ну так что же, сигнал солдатского горна будет для меня вместо монастырского колокола. А автомат будет напоминать о духовном оружии против дьявола. Если же мы не извлечем из всего духовную пользу, то даже колокол будет причинять нам беспокойство. Или из всего извлечем пользу мы, или же этим воспользуется дьявол. Беспокойный человек даже в пустыню перенесет свое беспокойное «я». Сначала душа должна стяжать внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты. Стяжав его, она сможет безмолвствовать и тогда, когда выйдет из мира для безмолвия.
И в завершении программы ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки из сочинения святителя Николая Сербского «О Боге и людях». Алфавитные главы. Милосердие больше прощения обид. Простить оскорбление — только первая половина пути к Богу. Совершить дело милосердия — вторая его половина. Если бы не было милосердия, то все люди в силу земной законнической правды давно бы погибли. Закон без милосердия не способен сохранить даже существующее, тогда как милосердие творит новые и великие свершения во всем мире. Милостыня, творимая от сердца, очищает человеческое сердце. Милостыня, подаваемая от души, очищает человеческую душу. Милостыня, совершаемая от всего ума, очищает человеческий ум. Одним словом, внутренняя милостыня очищает всего человека. Если же милостыня творится только рукой, то она не очищает даже руку, а тем более не очищает сердце, душу и ум. Молитва о людях — внутренняя милостыня. Таково и сострадание в человеческой скорби, и сорадование чужому веселью. Это милостыня, идущая от сердца и созидающая чистоту в сердце, в душе и в уме. Милостыня может проистекать из разных источников, как из прозрачных, так и из мутных. Самый чистый ее источник — милосердие. Милосердие же — это милующее сердце. Если кто-то от всего сердца проникается милостью к несчастному человеку и помогает ему во имя милостивого Бога, то такая милостыня истекает из чистейшего источника и имеет высокую цену в глазах ангелов на небесах. Уделять нуждающемуся из того, что человеку самому нужно, вот подлинная милостыня. Милостыню следует подавать не с гордостью, а со смирением, считая того, кому это милостыня подается, лучшим себе. Что пользы человеку творить милостыню, надмеваясь собой и презирая ближних? Добродетель, смешиваясь с грехом, теряет свое качество. Это все равно, что молоко с примесью керосина или уксуса. Милость — плод веры. Где правая вера, там и непритворная милость. Милость — рай. Жестокость — душевный ад. Милость выше любой культуры. Божья милость выходит навстречу только кающемуся. Мир на земле устанавливается в силу внутреннего обновления каждого человека, знающего о Боге и пекущегося о своей душе. Мир, зарождаясь в человеке, распространяется на все общество. Таким же образом ведет себя и смятение. Сначала мир в людях, а затем среди людей. Мир — следствие добродетели, а не дело мастерства. Мир достигается только благими действиями, а не искусством политики. Если бы добродетель не была пренебрегаема на земле, то не говорили бы столько и о мире. Однако ныне на всей планете об этом рассуждают гораздо больше, чем в прежние времена. Как никогда ранее, люди стараются не добродетель вернуть, как условие мира, а сконструировать мир собственными руками. Никогда не станем добиваться мира с неправдой, вопреки правде, но всегда будем искать мира с Богом и с совестью. Мир может царить только в том случае, если один человек будет смотреть на другого не сквозь воздух, а через посредство Христа. Как нужны миру те, которым ничего не нужно? Не одни мы в мире сем, равно как и не в этом наше предназначение. В этом мире мы подобны товару, разложенному на рынке. Одни поднимают нашу цену до небес, другие обращают ее в ничто. Во всем мире не существует вещей высоких и низких, которых не было бы во мне и которые бы мною не обладали. В мире сем нет ни высокой поэзии, ни мудрой философии, ни усладительной сказки и легенды без очевидного влияния мира горнего, без вмешательства небесных сил в земные дела. Нет такой истории человечества или какого-нибудь народа или одного единственного лица, который не представляло бы собой целую гору фактов, покрытую мраком, а при этом не имело бы некой таинственной путеводной звезды. Впрочем, эту звезду способен видеть не каждый, а только великие мудрецы, ищущие ее и обретающие. Мир всегда один и тот же, пустой молвой и мелочными заботами о телесных нуждах, он похищает святость у самых торжественных моментов в истории человечества. Когда величайшие борцы за его счастье пребывают в муках, он спокойно, с несмолкаемым гвалтом от множества голосов, спешит за хлебом. Уличный шум и многоголосие не смолкают ни на минуту.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.